.org. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе. Визит Александра Лукашенко у Китай завершился назиранием за масштабным войсковым парадом у Пекине. У им брали удел и белорусские войскоўцы. Сын Лукашенко был одним детем у компании с полсотни гоноровых гостей. Святкование у Китая проходит на фоне рекордного за 20 годов обесценивания юаня и обвалу фондового рынка. Сярод апазіцыі працягваюцца дыскусіі пра тое, ці падтрымліваць Таццяну Караткевіч у выпадку, калі яе зарэгіструюць кандыдатам у прэзідэнты. Афіцыйныя звесткі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі па аб'ёмах намалочанага збожжа моцна завышаныя. Такое меркаванне ў інтэрв'ю нашым радыё выказаў супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук прафесар Міхаіл Кадыраў. Усё гэта ды іншае пазней у нашай праграме. А пачынаем мы агляд з берасця. Там сёння развіталіся з актывістам беларускай хрысціянскай дэмакратыі Алесем Чаркашыным, які загінуў, ваюючы на баку ўкраінскіх войскаў на Донбасе. Вось што сказаў сустрашыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец, звяртаючыся да бацькоў Алеся Чаркашына.
Тысячы людзей у Беларусі дзякуюць вам за тое, што вы выхавалі такога сына.
На сённяшнім пахаванні ў Берасці пад Берасцем прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзеловіч, і мы звязаліся з ім напярэдадні эфіру.
Спачатку каля дома Алеся Чаркашына на вуліцы 28 ліпая адбылося грамадскае развітанне з актывістам. Вельмі шмат людзей прыйшло на гэта развітанне, больш за 100 чалавек. Ён быў капеланам на фронте и верующим человеком, и он ходил в общину пятидесятников, и вот представники, пастор из этой общины выступал на развитании, вымовлял промовы и попросил никого не спрачаться с батьками, которые просили не перетворать развитание у некую политическую акцию, и это, в принципе, было сделано. Единственное, что когда привезли гроб с телом Алеся Чаркашына, то белорусские громадские активисты, активисты партии БХД, Молодого фронту, которые присутничали там, их было шмат, повстали все на колени и скандировали «Герои не умирают». Вот эти слова «Герои не умирают». Яны сопровождали всю церемонию развитания с Алесем Чаркашыным. И после того, как отбылась церемония вот этого каля дому, и потом его тело под вот это скандирование несли до машины ритуальной, а это было больше за 200 метров, на руках люди несли. Вот под этой словой его поклали в машину, завезли на могилки, невеличкие могилки вёски под Берасцем, Каменец, Жравецкая вёска так называется, вот там были похования, и снова гучали эти слова «Герои не умирают», так само там гучал гимн «Могутный Божий», гимн «Украины». Один из старшинів БХД Павел Старинец сказал, что тысячи белорусов гонорат тем, что у них есть такой суайчинник, как Алесь Чаркашын, и подяковал батькам за то, что выховали такого сына.
Скажите, а ці присутничали представники с украинского боку на этом похоронении? Ці приехал некто с Украины?
Так, было несколько человек с Украины, сярод их были те, кто с ним разом учился у Таурийском христианском институте. Алесь учился там, доучился до 4 курса и перевелся на заочное, так сказал Сима, а на самом деле поехал воевать за независимость Украины. Вот эти люди были там, вельми переживали за Алеся, за его батьков, плакали в том числе мужчины. И белорусские активисты подаровали им бело-чырвоны-белый стяг, и на этом стягом уехали в Украину. Отбылось похование уже опошнее, и поставили венки, люди еще долго не разыходились. И потом поехали в ДК профсоюзов Берастейских, где отбылась тризна.
С Берастейшины передавал наш корреспондент Олег Груздилович, и я додам, что видео и фото с похования можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.org. Вот что сказала нашему корреспонденту Ганна Дубовик с Херсону. Она научалась разом с Алесем Чаркашиным у Таурийским христианским институте.
В нем можно много говорить, и вы знаете, его все любили. Вот и у нас в Херсоне тоже, когда узнали, очень много людей плакали, плакали братья, и плакали его преподаватели, которые его знали. Поэтому мы очень ему благодарны за то, что он отдал свою жизнь за нашу страну. Мы так хотим, чтобы эта жертва, она была не напрасна, знаете, чтобы мы ее ценили по достоинству, наш народ. И не забыли ни о нем, ни о тех парнях, которые погибают каждый день. Мы очень, очень сожалеем, что потеряли такого друга, потому что я считаю, что война забрала очень хорошего человека.
Говорила Ганна Дубовик з Херсону, якая навучалася разом з Алесем Чаркашиным у Таврийском християнском институте. Я нагадаю, як казав наш кореспондент, Алес Чаркашин уваходив у общину п'ятидесятників, але на ягоним похованні були святари різних конфесій, ось що сказав уніяцький святар отец Ігор.
Адам і Єва так само ховали свого сина. Хто із них переможця? Переможця оказався той, якого забили, Абеля. Дякуємо Богу за життя. І я сьогодні хочу просто дати честь цьому чоловіку, який до кінця пройшов свій шлях.
Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не вмирають! Герої не помирають! Герої не помирають!
Я нагадаю, что полный фото и видеорепортаж с похования Олеся Чаркашина на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Вянок памяти.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях Радио Свобода. Візит Александра Лукашэнкі ў Кітай, прымеркаваны да 70-годзя перамогі над японскім мілітарызмам, завяршыўся назіраннем за маштабным вайсковым парадам у Пекіне, у якім бралі ўдзел і беларускія вайскоўцы. Сын Лукашэнкі быў адзіным дзіцём у кампаніі з паўсотні ганаровых гасцей. Пра тое, як гэта можна ацаніць з пратакольнага гледзяча, гаворыць палітолог Вадзім Казначэў.
Я думаю, что выхование Александра Лукашенко, и он уволе, мы с этим протокольным неким справом, звычайно, великой значности не надоест. То мог поводить он себе частоком непристойно по розных накерованиям.
Цяперашнія святкаванні ў Кітаі праходзяць на фоне рэкорднага за 20 гадоў абясцэньвання юаня і абвалу фондавага рынку. Пра сітуацыю з кітайска-беларускім супрацоўніцтвам і пра візіт Александра Лукашэнкі ў Пекін мы пагутарым пазней у нашай праграме больш падрабязна.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Старшыня Центральной выборчай комиссии Лидия Ярмошина сегодня поведомила нашему радио, что 4 кандидаты, 4 потенциальные кандидаты у президенты прошли проверку подписов. Гэта спадар Сергей Гайдукевич, Татьяна Караткевич, Александр Лукашенко и Миколай Улахович. Спадарня Ярмошина так само сказала, что на поседжанні ЦВК, якое запланаванае на 10 верасня, яна будзе рекомендовать коллегам зарегистровать усіх 4 у якасці кандидатов на президента, калі яны сами пожадаюць протягивать выборчую кампанію. З нами на сувязі цяпер наш корреспондент Владимир Глот, які звязывался с Центральной выборчай комиссией. Владимир, добрый день.
Добрый день, Алексей.
Так атрымоўваецца, что еще невядома, ці все кандидаты, магчымыя кандидаты захочуць удзельнічаць у кампаніі, у тым ліку і невядома, ці Александр Лукашенко будзе удзельнічаць.
Ну, фармальна гэта так. Справа ў тым, што паводле выбарчага заканадаўства мала прайсці праверку подпісаў, якую, як вы сказалі, прайшлі 4 кандыдаты. Яны павінны яшчэ напісаць заяву пра тое, што хочуць балятавацца ў якасці кандыдата на прэзідэнта і прыкласці камплект неабходных дакументаў. Ну, дакументы якія? Там пераважна тыя, якія тычацца маёмасці і заробкаў кандыдата на прэзідэнта. І як сказала мне вось Лідія Ярмошына паўгадзіны таму жартам, але ва ўсякім жарце ёсць пэўная доля праўды, а раптам нейкі кандыдат схаваў, прыхаваў свой домік. А гэта будзе падстава для таго, каб яго не зарэгістраваць. Карацей кажучы, пакуль мы можам казаць толькі пра тое, што сіта праверкі прайшлі 4 кандыдаты, а вось ужо колькі будзе прозвішчаў у бюлетэні для галасавання, можа быць, ну, 4, а можа і менш.
А што старшыня ЦВК сказала пра працэнт несапраўдных подпісаў у тых кандыдатаў, якія прайшлі праверку і ў тых, хто не прайшоў?
Вось з тых дадзеных праверку вялі тэрытарыяльныя камісіі, пасля гэта ўсё абагульнялася, перадавалася ў цэнтральную выбарчую камісію. І вось галоўны прынцып праверкі такі: бярэцца 20% сабраных подпісаў, і гэтыя 20% правяраюцца. І калі несапраўдных подпісаў гэтай дваццаткі больш за 15%, то бярэцца яшчэ частка на праверку. І вось са словаў Ярмошына я зразумеў, што на мяжы фолу, як кажуць, быў Мікалай Улахович, бо Лідія Ярмошына сказала, што ў яго было 13,8% несапраўдных подпісаў, карацей, у яго забракавалі 10 тысяч подпісаў. Цікава, што 7,5 тысяч забракавалі ў Лукашэнкі. Ну, але за Лукашэнку было сабрана шмат подпісаў, і таму працэнт там невялікі. А найбольш паспяхова, калі верыць праверцы, правялі выбарчую кампанію Сергей Гайдукевіч і Тацяна Караткевіч. У кожнага з іх па 2 тысячы несапраўдных подпісаў.
Владзімір, скажыце, вось раней, падчас ужо цяперашняй падпісной кампаніі, спадарыня Ярмошына нечакана заявіла, назваўшы спадарыню Тацяну Караткевіч бабай, што яна прагаласавала за гэтую бабу. Да? Раней яна падчас папярэдніх кампаніяў заяўляла, што ставіла пад сумнеў увогуле яе такую аб'ектыўнасць, што адзіны рэальны кандыдат гэта Аляксандр Лукашэнка, яна заўсёды будзе галасаваць за Лукашэнку. Вы не задавалі ёй такога пытання, за каго спадарыня Ярмошына там збіраецца сёлета галасаваць?
Не, такого пытання я не задавал ей, бо она звычайно каже, что я, як старшиня Центральной выборчей комиссии, не буду отказывать на это пытання. Так было уже не одночи, але мы с ее обмерковали одну такой вот цікавый аспект этой выборчей кампании. Чи будет Татьяна Караткевич у тим випадку, коли ее зарегиструють, першим у історії белорусских виборчих президентських кампаній, першою жінкою-кандидаткою. І тут спадарення Ярмошина згадала про Наталью Машерову и каже, что многие лічат, что такой уже была Наталья Машерова. И вот тут было цікавое докладнение, что сапраўды подчас выборчей кампании 2001 года Наталья Машерова зарегистрировала свою инициативную группу, и нават у нее было 3 дні, и она могла збирать подписи. Але праз 3 дні спадарыня Машерова принесла заяву, у якой было написано, что она отмовляется от удела у выборчей кампании. И нават Ярмошына сказала, што яна не ведае, ці збірала Наталля гэтыя 3 дні подпісы, а калі збірала, то колькі іх назбірала. Так што у Тацяны Караткевіч ёсць шанец усё ж увайсці ў гісторыю выбарчай прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі.
Дзякую, Владзімір. З намі на сувязі з Менску быў наш корэспандэнт Владзімір Глот, а якраз пра Тацяну Караткевіч мы больш падрабязна пагутарым зараз. У апазіцыйных колах працягваецца дыскусія пра тое, ці варта падтрымліваць Тацяну Караткевіч у выпадку, калі яе ўсё ж зарэгіструюць кандыдатам у прэзідэнты. Гэтае пытанне падзяліла шараговых актывістаў на тых, хто за і супраць. Мікола Воран, сталы сябра партыі БНФ, ад пачатку яе дзейнасці браў удзел ва ўсіх палітычных кампаніях. Сёлета ён збіраў подпісы за Анатолія Лябецьку. Ён кажа, што кандыдатуру Тацяны Караткевіч падтрымаць папросту не можа. Паводле Міколы Ворана, Караткевіч павінна зняць сваю кандыдатуру, нават калі яе зарэгіструюць у якасці кандыдата.
На мой погляд, я и ранее это сказал, 100 тысяч подписов, конечно, кроме Лукашенко, не собрал никто. Але она так само, как и все остальные, не собрала эти подписи. И требует ей обовязково сняться. Это Татьяна повинна ведать. Это значит дать возможность легитимизации этому режиму. Это даст подставу для того, чтобы вся эта международная супольность признала их легитимными.
Актывіст Эдвард Дзьмухоўскі сёлета збіраў подпісы якраз за Тацяну Караткевіч, стаяў штодня ў пікетах і шмат размаўляў з выбарцамі. Паводле Дзьмухоўскага, у людзей яшчэ цепліцца вера ў перамены, а таму ён лічыць, што апазіцыя павінна браць удзел у гэтай палітычнай кампаніі. Ён перакананы, што большасць выбарцаў больш не вераць ані Лукашэнку, ані ягоным палітыкам.
На этих выборах в любом выпадку повинна быть альтернатива. Все иншие политики, на мою думку, до этого не рихтовались. И яны на сбочине дороги опынулись. Коли Караткевич заявила, что вы насбирали подписи, то яна из них сфальшовала. Что тычется этих подписов, я, например, особисто супрот того, как кто-то глядел мои подписи, на какой подставе. Чем я накируется, я не разумею.
А кіраўнік Слонімскай раённай арганізацыі партыі БНФ Іван Шэга кажа, што ад пачатку адмовіўся разам са сваімі сябрамі браць удзел у гэтай выбарчай кампаніі, бо не бачыў вартых кандыдатаў з боку апазіцыі. Хоць ён і лічыць, што апазіцыя павінна была ад пачатку паставіцца да гэтых выбараў па-іншаму.
Я лечу, что это просто фигура, ну, как пишут, техничная, так? Я не лечу, что я за ешмат людей проголосую и тратить на это час свой властный и некие робить эти выселки для этого я не собираюсь. Потому что, ну, я дорослый человек, разумеется.
Галіна Котава, актывістка беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і нягледзячы на тое, што некаторыя яе аднапартыйцы падтрымліваюць Караткевіч, яна ад пачатку казала, што не збіраецца за яе галасаваць. Асабліва яе засмучае каманда Тацяны Караткевіч. У прыватнасці, спадарыня Галіна не мае веры Андрэю Дзмітрыеву, які, паводле Котавай, зарэкамендаваў сябе як несумленны чалавек.
Вот у нас тут мнения-то разошлись, она про это самое, про символику говорила, про мову. А теперь же она, по-моему, отказывается от этого всего. Что-то у нее так нет определенных каких-то таких вот мнений. Так, и что мне было, мне кажется, вот такое впечатление, что она вообще провластный человек. Больше оглядается нечто, нет у нее такой определенности, что касается Беларуси, то что касается народа. Хоть она там и борщи варила, но нечто какое-то вот, она мне чем-то напоминает Ермошину.
Цяперашнюю сітуацыю ў апазіцыі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў абмяркоўваюць і музычныя героі Лявона Вольскага Саўка ды Грышка.
Ярмошына сказала, што Караткевіч баба, а на за эту бабу свой голас аддала бы.
Якай у нас запэўніў, што Караткевіч пешка, а хто стаіць за ёю, да ўмецца нам не цяжка.
Апазіцыя стала апазіцыя, і няма адзінства ў апазіцыя.
Дмитриев с конторы начальником зрабился, у ГБ теперь который.
Оппозиция стала оппозиция, и няма одинства в оппозиция. Короче, дело к ночи, колхозник и рабочий проголосуют дружно за то, что мы хотим.
Не можа рады, тому что гэта ганьба, тому что гэта страда.
Апазіцыя стала апазіцыя, і няма адзінства в апазіцыі.
Саўка ды Грышка на хвалях Радыё Свабода, а я дадам, што відэа з гэтай песняй вы можаце пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. А мы вяртаемся да візіту Александра Лукашэнкі ў Кітай. Візіт гэтай прымеркаваны да 70-годзя перамогі саюзнікаў над Японіяй у другой сусветнай вайне. Завяршыўся ён назіраннем за маштабнай вайсковай дзеяй на плошчы Тяньаньмэнь у Пекіне. Упершыню ад моманту ўтварэння Кітайскай народнай рэспублікі ў краіне наладзілі вайсковы парад, які не быў прымеркаваны да нацыянальнага свята, а ўслаўляў удзельнікаў антыяпонскай кааліцыі. Перад трыбунамі, на якіх занялі месца кіраўнікі двух дзясяткаў дзяржаваў, прайшлі 12 тысяч вайскоўцаў, уключна з жаночымі батальёнамі кітайскай арміі, а таксама замежныя падраздзяленні з 17 краінаў, у тым ліку з Беларусі, беларускія вайскоўцы ішлі першымі. Адметны склад найвышэйшых кіраўнікоў, якія размясціліся на трыбуне, значную іх частку склалі прэзідэнты постсавецкіх краінаў. Тым ліку быў Уладзімір Пуцін, Нурсултан Назарбаеў з Казахстану, Іслам Карымаў з Узбекістану, Алмазбек Атамбаеў з Кіргістану, а Аляксандр Лукашэнка ўжо звыкла з'явіўся на публіцы разам з малодшым сынам Мікалаем. З ім ён не толькі сачыў за ваенізаваным шоу, але і сфатаграфаваўся на агульным здымку ў атачэнні лідараў іншых дзяржаваў. Хлопчык быў адзіным дзіцём у кампаніі з паўсотні ганаровых гасцей. Пра пратакольныя патрабаванні, якія Аляксандр Лукашэнка паслядоўна ігнаруе цягам усёй сваёй кадэнцыі, гаворыць палітолаг Вадзім Казначэў.
Што тычыцца куды? Гэта ж далёка не ўпершыню. Ён жа ж браў яго і на візіты народныя, і той ледзь не браў удзел у перамовах, скажам так. Таму тут таму нічога дзіўнага няма. Гэта яго звычайныя паводзіны. Але гэта, канечне, не тое, што я думаю, выклік, гэта сапраўды праблема выхавання.
Цяперашнія святкаванні ў Кітаі праходзяць на фоне рэкорднага за 20 гадоў абясцэньвання юаня і абвалу фондавага рынку. Каб не выставляць на паказ унутраныя праблемы, да панядзелка будуць зачыненыя фондавыя біржы. Толькі за апошнія два тыдні кітайскі рынак акцыяў упаў на 20%. Агулам падзенне да чэрвеньскага максімуму наблізілася да 40%. Ці не давядзецца карэктаваць ва ўмовах фінансавага крызісу беларуска-кітайскія праекты, якія ў Менску называюць стратэгічнымі? Вадзім Казначэў перакананы, што прынамсі да Пекіна такое партнерства наўрад ці першачарговае.
Ну, конечно, я не лечу, что Беларусь является неким значным стратегичным партнером для Китая. Иншая речь, что малые краины, яны так само, с часов Советского Союза, яны улишивались не в плане, может, стратегичного партнерства, але, ну, як некий хаврусник. Больше, конечно, для Китая, конечно, Беларусь собой не являя. Плюс, еще что, ну да, привязка до России. За одним разом, только что это ну, больше дрозерно. И, конечно, это, ну, ну, есть это, и там и будет это, але это ясно, что для Китая не является нечем стратегично истотным.
Меркаванне палітолага Вадзіма Казначэева. У часе кароткіх перамоваў са старшынём Кітайскай народнай рэспублікі Сі Цзіньпінам кіраўнік Беларусі падзякаваў калегу за кітайскія інвестыцыі і за крэдыты, выдадзеныя на інфраструктурныя праекты. Ва ўмовах палітычнай ізаляцыі ад Еўропы і крызісу ў Расіі грошы з Кітаю застаюцца адной з важных магчымасцяў знешніх пазыкаў. Больш інфармацыі пра супольныя беларуска-кітайскія праекты і таксама пра кітайскія крэдыты для Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
7 гадоў правёў у інвалідным вазку паэт Алесь Клышка і перамог хваробу. У вольнай студыі ён раскажа, як ездзіў у царкву не толькі маліцца.
Я не паддаюся па такой паніцы, я кніжачкі свае разношу па храмах. Я знаходжу бацюшку, вельмі лагоднага беларуса. На сённяшні дзень вось гэтыя кніжкі взялі ў мяне в храм з паталення загінулых на вуліцы Карастаянава.
Перадача «Вольная студыя» на нашых хвалях меней, чым праз 20 хвілінаў. Официальные известки Министерства сельской господарки и харчевания Беларуси по объемах намолоченного сбожжа моцно завышенные. Такое меркование в интервью «Радио Свобода» выказал головный науковый супрацовник Института землеробства и селекции Национальной академии наук профессор Михаил Кадыров. По поводу данных Министерства сельской господарки и харчевания, у Беларуси на 31 жнюня намолотили 8 840 000 тонн збожжа. Мы спыталіся у профессора Кадырова, наколькі гэта рэальныя лічбы.
Я не сомневаюсь в достоверности этих цифр. Я знаю точно, что научные учреждения давали прогноз 7,3 миллиона тонн. Это же более чем на 1,5 миллиона тонн меньше. И урожайность наука прогнозировала 32,4, уже около 40. И тут много нестыковок. Ну, первое, я ездил по республике и видел посевы от засухи, практически сгоревшие, где ноль будет урожая. Много таких посевов было на Гомельщине, в ряде других регионов. То все вызывает сомнения. Потом вот такой факт. В Гомельской области, когда заканчивалась уборка, то в последние 2-3 дня, если пересчитать, сколько намолочено зерна за день и убрано площадей, то урожай был до 112 центнеров с гектара. Вот я над всем этим задумаюсь. Вот эти цифры, которые объявила официально Минсельхозпрод, вызывают у меня некоторые сомнения. Я так понимаю, что в этом году явно пошли на приписки. И производственники не боятся. В другие годы, не в годы выборов, немножко опасаются, что могут наказать за прописки. А тут знают точно. Проверять не будут. Где-то такое дано негласное. Ну, где-то пошла информация такая негласная, что закроют глаза на прописки. Потому что перед выборами все плохо. До выборов остается один месяц. Надо хотя бы их провести на фоне хороших урожаев. Уже эти приписки идут многие годы. Что такое приписки? Это искаженная, неправдивая, недостоверная информация. И она имеет возможность анализировать и оценивать сущностно состояние и развитие или неразвитие сельского хозяйства.
Говорил супрацовник Национальной академии наук Беларуси профессор Михаил Кадыров. Вядома, что значная частка сельскохозяйственных предприятий в Беларуси стратная, и мы испытались господара Кадырова, и магчыма изменить эту ситуацию.
Вот сейчас, если выхватить из той системы хозяйствования, системы экономики, которая сложившаяся в Белоруссии, то трудно сказать, что надо делать в сельском хозяйстве. Сначала надо навести порядок на уровне макроэкономики, чтобы были стабильные финансы, чтобы были доступные кредиты и долгие, и короткие, и под хороший процент, чтобы была некая свобода реализации продукции, и чтобы была законодательная база, позволяющая приватизировать хозяйство. Ведь вот задумайтесь, 20 лет, сколько через этот конвейер пропустили руководители хозяйств. По сути дела, каждый год меняется четверть, 25% руководителей. За 4 года в сущности все руководители меняются. В реальности там несколько по-другому. Некоторые 15-20 лет работают, а в некоторых хозяйствах за 4 года 2 руководителя меняются. Так неужели нельзя было организовать по-другому? Так же и предлагалось. Нашелся хороший руководитель. Ну, почему бы ему не дать возможность приватизировать, скажем, под сильную личность? Тогда бы у нас во главе хозяйств стояли не временщики, когда нового человека, сейчас многие не хотят эти руководители работать, но его ставят на добитое хозяйство, не финансово, не долги, спившийся народ. И он знает, что ему надо за эти 3-4 года, покуда его снимут, ну, что-то наработать себе, дом построить и все стимулы для работы. Так у нас ничего не будет. Мы, покуда не решим эту проблему отношений собственности, понятно, что это дело опасное, понятно, что его не делает за год. Столыпин когда-то 20 лет просил внутреннего и внешнего спокойствия, чтобы формировать и Россию, и сельское хозяйство России. У нас 20 лет проговорили бесконечно, а все осталось как в советское время.
Говорил профессор Михаил Кадыров, супрацовник, главный науковый супрацовник Института землеробства и селекции Национальной академии наук Беларуси. Цалком интервью с ним можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Година со свободой.
Хутка про новое.
Подробязна про актуальное.
Глыбока про важное.
От 6 до 9 вечера.
О 7 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Свобода.орг.
Радио для тех, кто шануя свой час.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами надалее Алексей Знаткевич. Днями у Могилеве милиция оштрафовала на 90 тысяч рублей владельника автомобиля, на шкле якого было написано «Севастополь, Донецк, Луганск, Одесса» и была налепленная широкая георгиевская стужка. Оштрафовали его не за саму по себе символику, а за порушение правил эксплуатации транспортного сродку, бо правилами дорожного руху не предугледжены налепки на заднем шкле автомобиля. Тем часом у Могилеве все более машин с державной белорусской атрибутикой, с национальной символикой, але немало и автомобилей, узначепленными на их георгиевскими стужками и вывешенными в салонах российскими стяжками. Але с белогубов потекаются у могилевцев, на что, на во что они оздобляют свои машины символами чужой краины.
Ніводзін з аўтаўладальнікаў, з якімі ўдалося пагутарыць, не набываў георгіеўскіх стужак у крамах. Суразмоўнікі прызнаваліся, што гэты атрыбут ім далі на вуліцы бясплатна, яны тут жа начапілі яго на машыну. Для многіх маладых аўтаўладальнікаў пытанне, чым дарагія для іх чорна-жоўтыя стужкі, было нечаканым. Яны падоўгу разважалі над адказам, як гэты малады чалавек.
Памяць і, так сказаць, нашы дзеды за гэтую жызнь аддалі, здароўе. Гэта як сімвал Великой Отечественной войны остался. 1 мая перед 9 мая их давали везде. А в этом году уже не было такого. Чтобы не провоцировать украинскую власть, ну, они просто переделали историю под венем Европы.
Визуально машин с георгиевскими стужками у Могилеве стало менее. Черно-желтые стужки, начепленные на машины звонку, выглядают завезганными. Нібыта сами уладальники забылися, что их неколи чапляли. У соленей машины наступного суразмовцы так само георгиевская стужка.
Мне это как память идет. Как люди боролись за свободу, вот за это. Как уважение к тем людям, которых сейчас нету.
На пытание, чему у соленей ягоные машины не нема белорусских символов, отказывая.
Ну, потому что, наверное, боролись за свободу не только белорусы, а боролись все. Вот. Ну, это, наверное, сделали как единое что-то между всеми.
Наявность георгиевской стужки у салюни своей машины мужчина перед пенсийного веку потлумачил наступным чином.
Я прожил в России очень долго. Приехал в Беларусь. Я думаю, что Беларусь и Россия это не больно отличаются.
На питание, чему он не возит белорусской символики, отказывая.
Вот здесь я в Могилеве, вот вы первый, с кем можно говорить по-белорусски. Весь остальной народ говорит по-русски. Даже наш президент. Пожалуйста, на Украине. Украинский язык и русский язык одинаково, а у нас больше русский язык почему-то.
Российских триколеров у машинах так само визуально стало менее. Бутакие стяжки массово перестали продавать на скрыжеваннях буйных городских магистралей. Распаўсюдники такой атрибутики глуханямые хлопцы теперь пропонуют стяжки с белорусской державной символикой, якой истотно поболело. Тлумачение тех, кто возит российские стяжки у своих машинах, подобное до тех, какие почул от наступного суразмовцы. Солен ягоной машины завешаны стяжками и стужками.
Мне нравится это знамя. Ну еще у меня есть и белорусское знамя, не забывайте. Белорусское и Россия, больше у меня не надо, нету букета. А тому, что я себе не представляю без России, никак нет. Ну Россия это моя родина также там. Я ее там служил, я ее защищал, можно сказать, Россию и Белоруссию в одном это.
А пошним часом у Могилеве зауважается повеличение колькости машин с белорусской национальной символикой. Нередко у потоку автомобилей проскокывают машины со стужками, с белорусским орнаментом, альбо с вывешенным у салёне бел-червоно-белым стяжком. Их кировцы, как правило, терпимо ставится до коллегу, якія лічаць своими российские символы.
Я как-то сильно их не виню в этом. Из-за неграмотности, из-за того, что недостаточно хорошо знают свою историю. Поэтому навязанная история кажется им собственной. По национальному телевидению показывают не совсем то, что надо. А есть люди, которые сами не интересуются. Ну, сам не поинтересуешься, не будешь знать.
Оповедая про свою позицию могилевец у машине, якого вывешенный бел-червоно белый стяжок с погонею. После сёлетнего святкования Дня Перамоги у Могилеве немало машин уладальники оздобили надписом «Трофейная». Особливо популярный такий надпис на машинах немецкой вытворчести.
С Могилева передавал Олесь Белогубов. Вы на хвалях «Радио Свобода». Золото з беларускіх синагогаў, карціны з прыватных і музейных калекцыяў, старыя экземпляры беларускіх кніг – усё гэта, на думку навукоўцаў, тэарэтычна можа знаходзіцца ў бронецягніку, які 70 гадоў шукалі і, правдападобна, цяпер знайшлі ў тунэлі паблізу ад польскага гораду Вальбжых. Прадстаўнік міністэрства культуры Польшы Пётр Жухоўскі інфармацыю пра выяўлены состав назваў праўдападобнай. Ён сказаў, што даўжыня цягніка, як мяркуецца, больш за 100 метраў, і ён можа мець на борце да 300 тонн золата. Ягонае ведамства мае фотаздымкі з геарадару, якія паказваюць на існаванне цягніка, які нібыта выехаў з Уроцлава ў траўні 1945 году, а потым таямніча знік. Тым часам кіраўнік Нацбанку Польшы Марек Белька заявіў, што гісторыя пра залаты цягнік нацыстаў – гэта качка. Гісторык Олег Трусаў, які быў намеснікам старшыні камісіі па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны ў Вярхоўным савеце 12-га склікання, лічыць, што ў цягніку можа быць і золата беларускіх габрэяў. Праўда, даказаць гэта будзе немагчыма, нават калі пачнецца працэс рэстытуцыі. Зазвычай такія манеты пераплаўлялі ў злітки.
Ну, конечно, коли бы я верил в советской пропаганде, то сказал бы, что там крыша еще не полос. Но он в Москве не там. Вот. Я думаю, что то, что вывозили немцы из Беларуси, они вывозили в основном Пруссию, в район Кенисберга. Читатило нечто в район Бреславы, я не веду. Хотя все, что угодно может быть. Я же не веду, по какому принципу они это коллекции. Но треба сказать, что на Беларуси николи много золота не было, мы ж не та як країна. Одине, что, конечно, белорусские габрею немцы забирали золото, але это монеты в основном были, ну, такие лучше, ну, які не мели мастацкой каштовности. Их немцы, как правило, тут же слитки переправляли. Так что потом там доказать, где якое золото, немощимо. Поляки объявили, что это все польское. Да. И как вернуть место, это нужно не так просто доказать, что это. Да, поляки уже загодя объявили, что это их габреи претендуют, все претендуют, но поляки заявили, что это польская территория, это все наше. Да, и питание институции вельми непросто. И я думаю, что поляки не будут спешаться раздавать золото направо-налево. Тем более, что поляки скажут, мы наибольше потерпели от немцев, это как бы компенсация. На нас же немцы напали еще в 1939 году. Так что моральное право забрать все золото себе поляки мают. Ну, навык моральных, ну что ж.
Гаварыў Олег Трусаў, беларускі гісторык. Культуролаг Сергей Харэўскі кажа, што ў часы вайны з Беларусі вывозілася вельмі шмат прыватных збораў для музейных калекцыяў. Мала імаверна, але тэарэтычна магчыма, што нешта з гэтага магло патрапіць і ў залаты цягнік.
Вывозілася вельмі шмат прыватных збораў, да прыкладу, прыватная кнігазбор і калекцыя твораў мастацтва мастака Оскара Маркса, які перад вайной жыў у Менску, і за тыдзень да пачатку вайны адбылася яго персанальная выстава. Немцы ўсё гэта вывезлі, і толькі некаторыя кнігі пасля з ягонымі экслібрысамі вярнуліся ў Беларусь. Ну, што ўжо гаварыць пра рэгіянальныя музеі, там Слонімскі, там іншыя, былі разрабаваны многія храмы. А магло быць багато чаго. Драматычныя слёз дзяржаўнай галерэі БСС, якая была вывезена. Таму тут можна толькі гадаць, тыцкаць пальцам у неба. Бо насамрэч магло туды патрапіць усё, што заўгодна. Прытым маглі патрапіць рэчы, якія спачатку былі вывезены з Беларусі, напрыклад, у Польшу і міжваенны час, і в Расію. Так што я думаю, што тут можна толькі гадаць, бо няма поўнаты інфармацыі. Польскі бок цалкам абгрунтавана, чы гэта ўсё не паведамляем.
Гаварыў у культуролях Сергей Харэўскі. Прафесар Адам Мальдзіс, які доўгі час вывучае артэфакты, вывезеныя з Беларусі, кажа, што знаходка цягніка вельмі вялікая падзея, а міжведамсная камісія па рэстытуцыі культурных каштоўнасцяў павінна будзе высветліць, ці не было там беларускага золата.
Эта комиссия повинна разглядеть, а че не было там часом белорусского золота. То есть это треба повышенная увага. Ну, треба просачить, откуда этот тягник ехал, где он формировался. Ну, тут, видать, и наша амбассада у Варшаве, и есть там центр белорусской культуры у Варшаве. Ну, и белорусская диаспора у Польши есть, якая повинна была активно посодействовать. Этому факту треба придать наивеликшее, я бы сказал, значение. Ну, меньшая справа, коли он формировался, это тягник только с польских крыниц, мог с литовских, с украинских. Але это треба володать фактом. Ну там золота не было, там экспонаты из минских музеев могли быть.
Гаварыў прафесар Адам Мальдзіс, і цалкам інфармацыю пра польскі гэтак званы золаты цягнік можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз на развітання крыху музыкі, і сёння гучыць песня гурту Джей Морс «Не здавайся», і неўзабаве прагучыць «Вольная студыя».
Помнишь, станешь